Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, в очередной раз пришла пора неофитам забросать своими вопросами золотых людей, которые, во-первых, имеют ответы, во-вторых, имеют желание и любовь ответить на все эти вопросы, которых, как всегда, больше, чем отведенных 60 минут на программу. Меня зовут Александр Ананьев, а беседовать сегодня я буду с человеком, которого невероятно люблю уже много лет, человеком, который живет, по моим представлениям, в такой Нарнии, с позволения сказать, в прекрасной долине реки Мозель, посреди волшебных виноградников, среди золотых людей, богослов, историк, священник архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, священник Тимофей Китнис. Добрый вечер, отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр. Все, что ты сказал, абсолютно верно. Про виноградники я имею в виду.
Да. Да вот только одно меня заставляет печалиться, что-то в последнее время так тяжело выбраться к вам, а очень хочется опять оказаться в этом волшебном месте. Но сейчас в этом волшебном месте находится немало людей, которым остро нужна помощь, которым остро нужен дом, стены, продукты, одежда. Сейчас вот огромная часть вашего служения направлена именно на помощь тем, кто нуждается. Как там дела у вас обстоят?
Надо в целом, конечно, сказать, что с самого начала известного конфликта, конечно, огромное количество людей устремилось в поисках более безопасного место пребывания, причем из очень разных регионов, да, имеется в виду не только регионы тех областей, которые вот находятся непосредственно в Луганске и в Донецке, но и из других регионов тоже. И так как, так как было принято, надо сказать, достаточно быстро были взяты очень хорошие меры, да, для того, чтобы для их интеграции, для того, чтобы обеспечить их всем необходимым здесь, в Германии, то ситуация сейчас она как-то вот стабилизируется и, она сейчас более подконтрольна, чем в первые месяцы. В первый месяц, разумеется, даже в первые дни, даже скорее не месяцы, а дни, люди просто не знали, куда ехать, как ехать, на чем ехать. Да? И вот наш коллега Михаил Досковский от нашего центра, он даже несколько раз выезжал на границу и организовал забор людей вот именно на машине, да. Но очень быстро наладили снабжение вот как раз вот, дали возможность добираться всеми видами транспорта бесплатно, да, поездами, всем чем угодно, поездами, машинами, автобусами. И, в принципе, эту проблему передвижения, да, чтобы, так скажем, не было каких-то накоплений в каких-то отдельных местах, удалось решить достаточно быстро. Ну, а дальше здесь на месте как бы существуют две основные проблемы. Да. Первая проблема – это, разумеется, чисто, такая социальная, бытовая, что человеку нужно где-то остановиться, нужно зарегистрироваться, нужно найти, так скажем, временное жилье, да, для того, чтобы там прожить вот этот, пережить этот сложный период. Нужна крыша над головой. Если дети, то детей нужно пристроить в школу и садики. Естественно, там оформить страховку медицинскую. То есть целый круг такой, бытийный, что называется, бытия, да. И вот как раз наш центр занимался тем и занимается, продолжает заниматься тем, что помогает людям, которые приезжают, оформляться, потому что язык для многих все-таки немецкий незнакомый, да, те вот, так скажем, пути, которые сопутствуют вот регистрации, нахождению квартиры, объяснению, что и как нужно вот дальше, как жить, как ориентироваться вот в этом подчас сложном пространстве, да, новом для многих людей. И это первая, да, задача. Вторая необходимая задача – это, конечно, то, что вот связано с детьми, то, что связано с процессами, это какие-то бывают периоды, когда у людей вообще нет денег, да, нет какой-то возможности даже купить продукты. Есть для этого центры официальные, да, но вот мы тоже помогаем и продуктовыми пакетами, если в этом есть необходимость, и также по возможности вот даже вот выделяли в прошлом, вот в прошлые два месяца, суммы на необходимые небольшие суммы на то, чтобы подождать, пока вот оформится социал, пока уже заработает немецкая система, да, социальная. Она, в принципе, сейчас, несмотря на то, что страшно перегружена, работает достаточно хорошо, но существует вторая проблема, вот она не менее важна. Многие люди сталкиваются с многими и психологическими, и духовными вопросами и запросами, да, и я имею в виду то, что касается непосредственно, как им жить дальше, да, как им жить дальше, как им налаживать дальнейшую жизнь. Есть те, которые не хотят возвращаться. Значит, нужна дальнейшая интеграция, опять же, не только в общество, социальная интеграция, да, но и нужна духовная интеграция. И тут вот как раз, вот, собственно, мы работаем с этими людьми, я как священник, с ними работаю, да.
Ну что ж, Божьей помощи в ваших делах. И вы знаете, мне в этом контексте очень нравится не только готовность помочь и открытость и какая-то сердечность, но еще и креативность. Мои друзья в Лиссабоне беженцам придумали помочь следующим образом. Они фотографы, и они организовали огромную бесплатную фотосессию для всех тех людей, которые оказались за границей без работы, чтобы они могли сопроводить резюме качественно сделанной фотографии в очень дорогой студии. Это тоже вроде неожиданно, вроде просто, а какая большая поддержка.
Это замечательно, и вот вы абсолютно правильно заметили, в том смысле, что нужна, так скажем, проблема исчерпывается далеко не хлебом насущным, не только хлебом насущным. Мы провели похожие акции, но, правда, это касается детей, потому что дети, многие приезжали и находились в таком очень непростом психологическом состоянии, да, чтобы их родители тоже. И вот у нас было три акции. Это благодаря поддержке, кстати, не только нашей общины, но и ряда таких очень хороших, славных людей. Была проведена акция, которая называлась «Подари детям радость». Да? И это было три больших таких автобуса с детьми, которые в течение мая и июня смогли посетить замечательные места, познакомиться с регионом, познакомиться с тем местом, куда они приехали. Это тоже очень важно, кстати, не только для взрослых, а для детей, просто пережить день радости. То есть это были аттракционы, это было посещение замечательного, удивительного парка, заповедника у нас здесь, в горах, в Айфере, да, это был целый день, наполненный совершенно особым психологическим таким и, надеюсь, тоже физическим здоровьем, да, и на самом деле эти все вещи, они действительно важны, потому что они лучше всего человека вводят в совершенно такое нормальное состояние, да, они его показывают, что жизнь не состоит из горя, печали, да, и подчас потерь, но что есть и радость, и для взрослых, и для детей.
Странное, страшное, но при этом благословенное время, когда ты сам себе можешь ответить на вопрос, а кто я в этом времени? А если я считаю себя христианином, то что я делаю в этой связи в отношении тех, кому плохо? А сейчас таких людей в период этой жесточайшей турбулентности действительно немало. Однако, дорогой отец Тимофей, поговорить сегодня в программе «Вопросы неофита» мне хотелось совсем о другом. Сегодня 11 июля. В последний день Петрова поста, накануне праздника апостолов Петра и Павла, я хочу поговорить с вами об апостолах и об их письмах, об их посланиях, об их служении и об их избранности. У меня, как у неофита, вопросов на сей счет много. Не так давно, буквально две недели назад, мы с протоиереем Андреем Рахтовским обсуждали один из фрагментов послания апостола Павла римлянам, и там было очень интересно, и мы, в общем, вышли на какие-то темы, но времени, как всегда, не хватило. Вот с вами, я надеюсь, у нас хватит времени на то, чтобы закрыть эту тему. Но если не закрыть, то, по крайней мере, осветить ее еще больше. Давайте посмотрим на фигуры апостолов с разных сторон, чтобы, как говорится, лучше услышать их слово. Смотрите, вопрос первый. Читая об посланиях апостолов, готовясь к нашей сегодняшней беседе, в частности, о посланиях апостола Павла, я обнаружил термин, который заставил меня задуматься – авторская теология. Что это такое? Авторская теология. Насколько авторство может быть уместно в вопросах Слова Божия? О каком авторе может идти речь, если автор один – Христос?
Ну, тот же апостол Павел писал в одном из своих писем о том, что, да, дух един, а служение разное. Да, дух один, и служение разное, и служение это преломляется через конкретных людей. И эти люди, когда чувствуют внутри так, веяние духа и вдохновение духа, да, они, тем не менее, преломляют это через свою индивидуальность, через свой, в том числе, и духовный, и жизненный опыт. Да. Вот в связи с этим я хотел бы сказать, что вот очень часто говорят, что вот четыре Евангелия, да, вот там три синоптических, они как бы вот достаточно схожи во многих текстах друг с другом. Вот четвертый, к примеру, Евангелие от Иоанна, оно ну, совсем как будто отдельно стоит, да, там, потому что оно написано позже всех, и Иоанн там в основном останавливается на божественности, да, на идее божественности Иисуса Христа и как бы восполняет то, что не было отражено вот в трех предыдущих, там, Матфея, Луки, у Марка. Но все равно они там имеются места, которые даже не разночтение, но обращаю разные эпизоды, да, разные эпизоды, разный взгляд на разные вещи, да, на одну и ту же вещь, может быть, разные взгляды. Вот, к примеру, так и апостолов, тот Иаков пишет, что вера без дел мертва, и что если вот, как говорится, человек просто верит, а ничего не делает, что верно, да, то значит, нет ему Божьего благословения, да, и спасение его достаточно проблематично. А апостол Павел утверждает, что вот только верующий человек спасается. Причем оба приводят один и тот же пример. Да, они ссылаются на Авраама и говорят, что вот апостол Иаков говорит, что Авраам спасался делами, да, потому что слушал Бога, верил Бога, поверил Богу, и, значит, пошел и стал творить дела добра, там, ну, вот, и, как говорится, все, что слушал Бога, но спасался, как реализовывал вот это слышание именно в делах. А апостол Павел говорит: да нет, вера. Вера, только верою человек спасается. Дела, конечно, они нужны для необходимой жизни, да, для необходимости вот такого жизненного бытия, но они находятся вообще на втором, третьем, четвертом месте. Только вера. И приводит того же Авраама. И то же самое говорит: верою Авраам вышел, да, верою, а не делами. Вот тут кажется какое-то противоречие. Но на самом деле никакого противоречия нет. Во-первых, то, что касается сначала евангелистов, да, даже, по-моему, вот, когда проводится расследование и опрос свидетелей, то ну, вот, собирается несколько свидетелей, да, и значит, смотрят на одну и ту же, к примеру, аварию, да, и рассказывают про нее или про какую-то иную вещь. И вот если это даже вот существует такая практика, да, на это обращают внимание следователи, да, если, к примеру, все четыре свидетеля там, или пять говорят вот в один голос, и все вот мельчайшие такие вот, даже вот штрихи, вот то, что они описывают, сходятся, то это очень подозрительно. Это очень попахивает сговором. А вот как раз если они в целом описывают вещь, ну, понятно, да, правильно то, что они видели, но все равно есть мелкие расхождения, совершенно нормально. Потому что разные люди, наблюдая даже за одним и тем же явлением, и питаясь из одного и того же сейчас уже духовного источника, тем не менее, выделяют очень важные, прежде всего, для себя черты, а также очень важно то, к кому они обращаются. Потому что это, кстати, вообще общехристианское, общеправославное дальнейшая святоотеческая практика, когда вот, ну, даже позднее вот в монастырях, чаще всего на 85-90% те вот учителя, которые занимались какой-то вот практикой, да, аскетической практикой и, так скажем, возводили вот своих учеников по ступеням совершенства, да, они обращались к совершенно конкретным людям, у которых были совершенно свои конкретные проблемы. И это не надо забывать, потому что то, что хорошо для одного, может совсем не пригодиться для другого. И одним словом, когда мы говорим об авторской теологии, да, в целом, ну, тут понятно, что понятие авторства и, так скажем, той традиции, внутри которой автор находится, да, то, что он подписывает или, наоборот, не подписывает, и даже иногда, как вот апостол Павел ряд писем подписал, да, подписывал, или там другой писал и, значит, как бы, ну, обращался как то, что Павел ему надиктовал, к примеру, да. Вот, и поэтому, когда мы говорим об авторстве и авторской теологии, то мы должны понимать, что, во-первых, это, ну, с одной стороны, это тот человек, который хочет обозначить свою позицию, называет себя по имени, но обозначает, собственно, ту традицию, да, которую подписал. Очень часто бывает, это, кстати, в античности, опять же, достаточно вещь, особенно вот в то времена, когда апостол Павел и Петр проповедовали, очень важное, да, важно это знать. Если человек находится внутри какой-то вот такой вот духовной традиции или даже культурной традиции, да, он, принимая на себя там мысли вот того человека, от которого он ее услышал, и он пишет в том же духе, но адресует это вот даже к тому человеку, да, вот как, к примеру, это вообще общая античная традиция, да, это там, в принципе, Платон писал за Сократа, к примеру, да, какие-то вещи, вот, ну, и так далее. Одним словом, авторская теология, она отражает ту важную вещь, что автор находится в определенной традиции, он исповедует эту традицию и считает нужным себя в ней заявить, да, и вспоминая, опять же, вот того же апостола Павла, да, мы должны помнить, что, питаясь из единого источника, и апостол Петр, и Павел, другие апостолы, евангелисты, они вот сохраняли свои индивидуальные черты, свое видение, свободу воли Господь ни у кого не забирает, и, в принципе, вот поэтому мы говорим о некоем, ну, вот, авторстве, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы беседуем с богословом, историком, священником архиепископии западноевропейских приходов Московского патриархата, священником Тимофеем Китнисом. Я Александр Ананьев. Сегодня пытаемся рассмотреть фигуру апостолов попристальнее, чтобы понять, кто же они и что значат их письма, их послания, которые мы читаем, в частности, на литургии. Смотрите, дорогой отец Тимофей, передо мной в моей домашней студии на полке вот первое, что попадается на глаза, это книга священника Антония Лайкерева, книга протоиерея Георгия Бриева, книга иеромонаха Иоанна Гуайте. А это книги, написанные моими современниками, людьми, которые живут здесь и сейчас, которые говорят на одном со мной языке и обращаются фактически ко мне со своими письмами, именно ко мне со своими посланиями. То ли это самое, что делает апостол Павел в своих письмах? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Не являются ли вот перечисленные книги и множество-множество других замечательных книг более актуальными для меня, поскольку они все-таки в историческом контексте актуализированы? И третья, самая главная часть вопроса. Чего нет у перечисленных замечательных священников, отцов Антония Лайкерева, отца Георгия Бриева, отца Иоанна Гуайте, что есть у апостолов?
Я, наверное, начну тогда с первого вопроса, да, с первого вопроса. Чем отличаются послания, так скажем, современных авторов, и в чем их схожесть и различия, да? Ну, конечно, каждый пишет, во-первых, из своей исторической реальности, да. Когда мы читаем послание апостола, ну, Петра, да, мы прежде всего обращаем внимание, особенно первое, да, апостольское послание Петра, мы обращаем внимание на то, что и Петр, и, да и Павел, собственно, они пишут письма в основном общинам. И, то есть конкретным общинам, конкретных городах. Собственно, их письма, вот, ну, особенно Павлу, да, так известны, к римлянам, коринфянам и так далее. Восприятие, в принципе, церковное восприятие церкви того периода, это все равно некая такая вот историческое ощущение, ну, где встречается и Ветхий, и Новый Завет. То есть, когда он, к примеру, Павел, хотя он и просвещает язычников, да, и как раз всячески не рекомендует язычникам соблюдать закон Моисеева, потому что не только не видят в нем смысла, но и даже считают, что отчасти для язычника, который вырос в другой культурной среде, совершенно в другой традиции, закон Моисея может помешать его спасению, как-то не парадоксально. И в этом его позиция, ну, входит в противоречие в позицию там, апостола Иакова, того же самого, который считал долгое время, что вообще все язычники тоже должны принимать как бы вот закон Моисеев. Ну, по крайней мере, для иудеев он был обязательный. Апостол Павел, в принципе, сам писал, что он-то был из глубоко иудейской среды, да, и понятно, что он впитал в себя вот этот закон с молоком матери, он внутри него свободно плавал, внутри этих очень сложных ритуальных традиций, да, но тем не менее Именно поэтому он понимал, что новозаветное благовестие христианское, оно выше закона, да, и об этом постоянно указывал, чтобы вот эти вот второстепенные вещи, которые для, ну, воспитанного в иудействе, эти традиции являются некими костылями, они ему помогают, для язычника, который абсолютно о них не знает ничего, да, могут стать, так скажем, не костылями, а прямо такой вот стеной, которая помешает ему пробиться ко Христу. Да? Вот. И он, но тем не менее, определенное ощущение, вот как, что из себя представлял, как себя самоидентифицировал вот в духовном плане ветхозаветный Израиль. Он ощущал, что вот он действительно народ избранный, через которому Бог доверил вот хранить истинную веру, истинное откровение от Бога, да, и которому, из среды которого и произойдет Мессия, который скажет окончательные слова благодати и преобразит мир, да. Вот. И поэтому очень часто мы видим, что образы, которые вот присутствуют вот в символике, да, христианской, ранней даже церкви, это образ нового Израиля, да, новое творение, новый Израиль, избранное священство, да, именно имеется в виду новые левиты, как бы, да. И вот все эти образы, они, и само ощущение общины, как некого малого народа, то есть он пишет не просто в Коринф или в Рим, не просто пишет в город по конкретному адресу, а пишет конкретной группе людей, общине, которые должны переживать не только каждый свою субъективную идеальность, но и некое внутреннее единство, ощущать себя новым Израилем, новым Иерусалимом, ощущать себя, да, пребывая на земле, и опять же, вот Павел писал, он всюду это подчеркивал, хотя сам был воспитан вот в таком национализме, да, вот иудейском на тот момент, он подчеркивал, что наше отечество для христиан не здесь, наш Иерусалим не на земле, он на небе. Да? И вот это его основная идея, что нет различия между народами, да? А есть некое вот внутреннее такое вот единство, и отечество находится в другом измерении, оно вот проходит белой вот нитью, да, или красной нитью во всем его вот, во всех его посланиях. Но каждая община – это как бы маленький Израиль. Новый Израиль, да? То же самое мы ощущаем и у Петра. Когда авторы современные пишут, они обычно рассматривают какую-то, ну, тут надо немножко конкретизировать вопрос, что именно в книгах рассматривается, какая проблематика, да, она может быть различной, да, вот, у современных замечательных авторов, которых вы перечислили, но все-таки эта вот проблематика, она вот касается конкретных различных вопросов, да, то есть она узкоспециализированная. Пример, это вопросы того, как себя человеку вести, если он, допустим, столкнулся в церкви с чем-то, что его там неприятно поразило. Не только приятно, но и неприятно поразило. Да? Как готовить себя достаточно подробно, вот, к примеру, к причастию, что рассматривать в первую, что во вторую очередь. То есть какие-то вопросы, они и схожи, но прежде всего современные авторы, они актуализируют, делают, как говорится, поправку на современность, да, которая все-таки очень сильно изменилась. Да, те обстоятельства жизни исторические, которые были во времена апостола Павла, когда существовала Римская империя, все-таки в значительной степени отличаются от, ну, вот, современности. Да? У нас все-таки другая цивилизация, другая жизнь. Но какие-то главные вещи, они безусловно, остаются, просто они рассматриваются, исходя из, ну вот, концепта, да, что называется, именно концепта, ну, вот, современных реалий. А так надо конкретизировать, то есть о чем вот, как бы, вот, как, конкретно что рассматривается, чтобы сравнивать там проблематику Павла и замечательного отца Григория. Да.
Прежде чем мы перейдем к следующей части вопроса, отец Тимофей, я хочу уточнить, а разве перед римлянами стояли не те же самые задачи, которые стоят перед москвичами или жителями немецкого города? До Триера. Разве эти установки, они устарели?
Нет, они, общие установки, конечно, никогда не устареют. То есть, никогда не устареют так же, как бы вот основной скелет, да, основная некая такая вот основа, стержень христианский, который зиждется на чем? Ну, на том, что вот есть, что Бог есть любовь. Да, что только обязательно в ближнем надо увидеть Христа для того, чтобы и служить ближнему как Христу, да, вот идея служения, да, служить ближнему как Христу, и только через это служение человек может понять, как служить Богу по-настоящему, то есть стяжать внутренний глубокий опыт. Именно, безусловно, основные даже догматы, да, вот веры, такие вот маяки, которые вот изложены в символе веры, да, они остаются, ну, тем же самым, то есть эти вечные вопросы, да, откуда мы пришли и куда мы идем, что есть, как бы, человек и какова его, каковы его задачи в этом мире, так они, безусловно, эти вот вечные вопросы, да, как Достоевский писал, вечные проклятые вопросы, они остаются теми же самыми. И именно для этого, собственно, Христос и пришел, чтобы вот дать какие-то вот ответы на эти вопросы. Да. Но, безусловно, так как какие-то вещи просто современные читатель может не понять, потому что они относятся там, к каким-то реалиям. Тот же апостол Павел, он, к примеру, цитирует, когда пишет про киприотов, да, он цитирует, вот, так скажем, языческого автора, он не только, кстати, ссылается на какие-то духовные авторитеты апостола Павла, да, он цитирует также вот, авторов языческих и пишет, что так, это даже многих, кто вот читает, на какой-то момент так удивляет и поражает, что вот их же поэт правильно о них писал, что вот эти киприоты утробы ненасытные и так далее, да, и это замечание верно, он пишет. То есть, вот сейчас об этом, конечно, вряд ли кто-то может, так скажем, сказать и понять даже, да, и поэтому надо вот, так скажем, современные авторы, они раскрывают вот это вот вечное Евангелие, вечные истины на вот для современных людей, да, для тех людей, которые катаются на троллейбусе, на автобусе, на машине, а не на римских там замечательных повозках, да, и которые общаются с милицией, а не с римскими легионерами, да, к примеру. Да.
Сейчас мы с вами перейдем ко второй части вопроса, но сначала у нас короткая пауза, но у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту буквально мы вернемся к разговору с отцом Тимофеем.
Светлый вечер. На радио «Вера».